Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Беспилотные летательные аппараты уже давно являются оружием, но в полноценном боевом процессе до недавнего времени дроны не были задействованы. Основные эпизоды, в которых беспилотники наносили какой-то существенный урон, до 2020 года были связаны с атаками на российскую базу Хмеймим в Сирии и нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Но возобновившийся конфликт в Нагорном Карабахе продемонстрировал всю мощь и эффективность современных военных беспилотников, в основном турецкого и израильского производства. Успешное применение БПЛА в Карабахе обнажило актуальные для многих стран проблемы, связанные с организацией систем ПВО и тактикой ведения боя. О боевых дронах и их возможностях будем говорить сегодня с главным редактором сайта militaryrussia.ru Дмитрием Корневым. Дмитрий, приветствую вас.
Да, добрый день.
Дмитрий, ну, к Карабаху мы перейдем через некоторое время. Для начала, для общего развития, давайте проясним, на какие вообще классы можно подразделять современные военные беспилотники, или даже скорее не на классы, а на какие группы по функционалу, что могут делать различные модели?
Смотрите, здесь можно начать вообще с общих таких моментов, как то, что беспилотники могут быть, исходя из сред применения, воздушными, летающие беспилотники, могут быть морскими, могут быть наземными. И это три огромных класса, которые сейчас развиваются. То есть и плавающие, и на гусеницах ходящие, либо на колесах беспилотники, и летающие. Самое широкое, наверное, распространение и наиболее заметными являются, конечно же, летающие дроны, которые также можно разделить на несколько классов по их видам применения. Наверное, самыми первыми возникли разведывательные дроны. То есть их задача – разведка поля боя, разведка стратегических объектов, разведка на больших территориях, либо незаметная разведка где-то вот в защищенных местах, где есть серьезная система противовоздушной обороны. Следом, после того, как многие армии мира попробовали разведывательные дроны и разведывательные беспилотники, начали появляться разведывательно-ударные машины. То есть это самолеты беспилотные, которые могут осуществлять доразведку целей и применять те или иные системы оружия. Следом, я думаю, что мы скоро уже увидим, опытные образцы уже испытываются и, в общем-то, применяются где-то даже. Появятся транспортные беспилотники. То есть беспилотники, которые обеспечивают снабжение, например, окруженных подразделений солдат или просто подразделений, которые находятся в труднодоступных местах, например, боеприпасами, либо водой, либо продовольствием, либо медикаментами. Как будут дальше развиваться беспилотники? Конечно, вопрос достаточно сложный, и на него можно долго рассуждать. То есть они начнут становиться комбинированными, например, это сочетание вертолета и самолета, то есть конвертоплан. Надо еще понимать, что у нас есть беспилотники вертикально взлетающие, это квадрокоптеры и аппараты типа квадрокоптеров, вертолеты. Ну и есть традиционные самолеты, то есть беспилотники самолетного типа, которые обладают крылом и летают за счет подъемной силы крыла.
Дмитрий, ну вот в сравнении с авиацией, еще немного по характеристикам, высоты сравнимы? Как высоко могут подниматься беспилотники? Сколько могут в воздухе находиться?
Ну, здесь смотрите, на текущий момент диапазоны скоростей у беспилотников заметно отличаются от авиации. То есть беспилотники могут обладать достаточно низкими скоростями, потому что они могут быть относительно малогабаритными, напоминающими скорее модели самолетов, чем сами самолеты. То есть это могут быть аппараты длиной 1 метр, 1.5 метра, с размахом крыльев до 1.5, может быть, до 2 метров максимум, а может быть и меньше. Соответственно, скорость их полета в районе от 100 км/ч и выше. Современные самолеты, конечно же, особенно боевые, на таких скоростях не летают. В то же время существуют уже беспилотники, которые могут летать на скоростях сверхзвуковых и, в общем-то, даже близких к гиперзвуковым. Такие аппараты разведывательные уже также существуют у некоторых стран мира, например, у Китая. По крайней мере, были продемонстрированы. Если мы говорим о высотах применения беспилотников, то здесь немножечко проще. Беспилотники полностью освоили весь диапазон высот, в котором работает традиционная авиация. Может быть, они чуть больше тяготеют ближе к земле, потому что они являются, как правило, малогабаритными и небольшими, и малые беспилотники удобнее применять на малых высотах, то есть это буквально от 0, либо 5 метров, допустим, до километра. Вот это основной диапазон. Но есть беспилотники, которые летают на больших высотах. Это, допустим, беспилотники стратегической разведки. Они применяются на высотах там, до 5 километров, до 10 километров. То есть там, где летают обычные самолеты, там же летают и вот такие вот дальнего действия беспилотники. У таких беспилотников продолжительность полета заметно отличается в большую сторону от традиционных самолетов. Стратегические беспилотники типа Global Hawk могут находиться в воздухе, беспилотники разведывательные могут находиться в воздухе, ну, не знаю, там, до суток. При желании можно и больше. При этом экипаж, который управляет этими беспилотниками удаленно, ну, или оператор, может меняться, то есть это могут быть сменные операторы. Ну, и надо понимать, что операторы этих беспилотников могут находиться, условно говоря, в Калифорнии, а беспилотник может работать над Сирией, с баз, допустим, в Италии. И все это работает именно вот так, то есть оператор может находиться очень далеко, ну, то есть за десятки тысяч километров. Современные средства связи и коммуникации обеспечивают возможность управления такими беспилотниками. Может быть, и одна еще оговорка, что если мы говорим о беспилотниках ближнего радиуса действия, ну, то есть которые применяются непосредственно над полем боя, наверное, вот в таком случае выносить оператора куда-то крайне далеко, ну, наверное, бессмысленно, он находится где-то здесь, или, скажем так, около штаба ближайшей воинской части. Ну, то есть в радиусе там до 100 километров от места применения.
А зависит, кстати, маневренность, вот как, какова скорость ответа, да, на действие там условного джойстика за 1000 километров на действие беспилотника?
Задержка в реакции беспилотника на действие оператора, я думаю, что существует, ну, она должна существовать по той простой причине, что, ну, электронные системы все имеют, ну, какую-то вот небольшую задержку. Но я думаю, что сейчас именно для беспилотников есть системы, как бы, которые наиболее, скажем так, критичные управляющие воздействия передают непосредственно, скажем так, без серьезной обработки цифровыми системами, то есть прямо на борт аппарата, и они идут, ну, скажем так, по скоростному каналу связи, если можно так выразиться. Какая-то информация идет с задержкой, конечно.
Какие двигатели на них ставят?
Наиболее экономичными на сегодняшний момент являются либо турбовинтовые двигатели, либо поршневые. Но есть и беспилотники с реактивными двигателями, с такими же, как на больших сверхзвуковых там и тому подобных самолетах. Как это ни странно, поршневой обычный двигатель оказывается очень часто намного более экономичным, чем реактивный, а следовательно обеспечивает большую продолжительность полета. При этом мощность, которую он обладает, достаточно для полета большинства беспилотников.
Дмитрий, помимо очевидного преимущества в том, что не страдает человек при применении беспилотников, ну, я имею в виду со стороны, которая применяет этот беспилотник, то есть там нету пилота внутри. Какие еще преимущества дают БПЛА при ведении боевых действий?
Большинство вот таких аппаратов, скажем так, среднего класса или малого класса, их достаточно сложно обнаружить. Почему? Они малогабаритные, они выполнены из современных неметаллических материалов. Эффективная площадь рассеивания, то есть то, как от них отражается луч радара, меньше, чем у обычных самолетов. Шум, который они производят, также незначительный. Он есть, те же поршневые двигатели, они тоже, в общем-то, жужжат, так скажем, они работают, их слышно, но на расстоянии, допустим, в 2 километра его может быть уже не слышно. Он может применять свои системы наблюдения и вооружения с расстояний, ну, иногда до 8 километров. Ну, то есть все зависит от того, какой тип ракет он несет, либо это бомбы. Но если это бомбы, то ему надо, конечно, непосредственно подлететь к объекту, но, в принципе, это тоже возможно, если это достаточно тихий и бесшумный аппарат. Один из примеров, вот недавнее повреждение бака большого в Саудовской Аравии. Сначала было объявлено, что это крылатая ракета, но позже изучение снимков показало, что с большой вероятностью удар был нанесен небольшим беспилотником, который сбросил бомбу вертикально вниз. То есть это был квадрокоптер с небольшой бомбой. Прошел незамеченным, нанес удар.
Да, Дмитрий, вот как раз по поводу прохождения незамеченными. Саудовская Аравия, которая имеет миллиардные контракты с теми же Соединенными Штатами в военной сфере, и не смогла отразить атаку, казалось бы, до не самых замысловатых беспилотников. И Карабах, да, армянский ПВО тоже не очень справлялись с беспилотниками турецкого происхождения, которые имеются в армии Азербайджана. Значит ли это, что системы ПВО, они которые были сделаны 20-30 лет назад, они не рассчитаны на отражение этой угрозы. У современных продвинутых в военном смысле стран, например, таких как Россия, есть ли решение по поводу беспилотников? Есть ли специальные какие-то комплексы, которые могут работать конкретно по дронам?
Ну, ответ достаточно прост. У нас есть несколько примеров, вот, которые мы все уже перечислили. Первый – это Саудовская Аравия и то, как система Патриот не смогла, она даже не задействована была при атаке беспилотников, которая была самая известная атака. Это первый пример. Второй пример действительно Нагорный Карабах. Но есть и третий пример, это база Хмеймим, на которую неоднократно уже совершались атаки беспилотников. И, насколько мы знаем...
И, к сожалению, некоторые удачно.
Ну, некоторые удачно, но в большинстве своем эти атаки были отражены. Скажем так, скорее единичные случаи беспилотников прорвались и привели к каким-то поражениям. И массированные налеты были, которые были полностью отражены. И одиночные ситуации были, которые не достигали успеха. Обсуждение в среде военных экспертов всех этих ситуаций, конечно, это все обсуждается, привели к тому, что, ну и, собственно, это перекликается с мнением, ну, по крайней мере, российского военно-промышленного комплекса, о том, что в борьбе против беспилотников, в организации современной противовоздушной обороны нужен полноценный системный подход, то есть современные средства обнаружения целей, это радары, современные зенитные комплексы, это могут быть зенитные ракетные комплексы, это могут быть зенитные ракетно-артиллерийские комплексы, типа «Панцири», например. А в идеале должно быть перекрытие комплексов между собой, ну, по своим возможностям, по своим дальностям, по своей высотности. Соответственно, многоэшелонированная система противовоздушной обороны с разными средствами обнаружения целей, с разными средствами поражения целей. И только вот такая вот многоэшелонная оборона может не то чтобы гарантировать, но почти может гарантировать отражение атаки разнородных целей, которые сейчас могут применяться по объектам, по целям на земле.
И последний вопрос по дронам «Камикадзе». Вот у меня не совсем стыкуются беспилотники, которые делаются из достаточно дорогих комбинированных материалов, да, и «Камикадзе». Но это значит, что ты просто отправляешь машину в один конец. Для чего они делаются? И, может быть, для них другие материалы применяются подешевле?
Тут немножко все сложнее. Дело в том, что пластик – это дешевый материал, это недорогой материал. Современные, ну, наиболее продвинутые авиационные материалы – это углепластик и так далее – это дорогие материалы. Но летать может и аппарат, выполненный из достаточно простого пластика, с простым двигателем поршневым, имеющий ограниченный запас топлива, имеющий камеру видео, которая передает изображение в реальном масштабе времени на пульт оператора. Прогресс в развитии электроники и вот этих вот материалов дошел до такой степени, что стоимость такого беспилотника, она на самом деле невысокая. Единицы тысяч долларов, допустим. То есть там, ну, $1000, может быть, $2000 такой беспилотник стоит. Да, его надо оснастить там боеприпасом каким-то, надо сделать систему управления, это, конечно, дорого. Имеется в виду вот пульт управления, то есть какая-то машина, кабина, где сидит оператор, система, ну, передачи информации, то есть должен работать радиоузел. Но сам беспилотник, он относительно недорогой. Такой малогабаритный беспилотник «Камикадзе». И, как показало конфликт в Нагорном Карабахе, ну и не только, он, в общем-то, его существование оправдано, его стоимость сопоставима со стоимостью управляемой бомбы для самолета. А возможно, что управляемая бомба еще и дороже, потому что она должна выдерживать высокие нагрузки при взлете, посадке, при полете самолета на сверхзвуке, иметь высокую надежность и так далее. А здесь подход достаточно, ну, немножко другой, то есть подход максимально удешевить возможность уничтожения цели на ограниченной дальности, допустим, 50 километров. И это, ну, действительно недорогое средство. И надо отметить, что в Нагорном Карабахе, наверное, впервые массово были применены вот эти израильские беспилотники «Камикадзе». Честно говоря, никто не думал, что это будет настолько успешно. Получилось, что это достаточно успешное оружие. Но есть один, может быть, момент, который обязательно надо отметить. Их успешное применение оказалось возможным в условиях отсутствие, ну, авиации традиционной в воздухе и отсутствие полноценной системы противовоздушной обороны.
Да, вот это важное уточнение. Дмитрий, спасибо вам. Я напомню, что о боевых беспилотниках и их возможностях мы беседовали с главным редактором сайта militaryrussia.ru Дмитрием Корневым.
Интервью на радио «Спутник».